книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чему привели религиозные поиски Льва Толстого? Можно ли искушение преодолеть силой воли? Можно ли убежать от себя? Возможно ли полюбить весь мир, не любя ближнего? В чем секрет истинной святости? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш Уотсон по литературе. Сегодня с вами, как обычно, писатель-критик и литературный мыслитель Олег Комбраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем говорить о культовых, важных книгах и искать в них ответы на самые важные вопросы жизни человека. И сегодня мы поговорим о повести Льва Николаевича Толстого «Отец Сергий», который который до сих пор вызывает такие бурные дискуссии и множество споров. Вот, присоединяйтесь к нам, читали ли вы позднего Толстого, что читали, читали ли вы «Отец Сергий», напишите нам, пожалуйста, ваше мнение, согласны ли вы с главным героем, согласны ли вы с графом Львом Николаевичем Толстым, вот, попробуй с ним не согласись, он на тебя со школьной стены, со своим портретом как надавит, и станет страшно, вот, а если он еще будет давить всем толстоведением, вот, вообще все будет очень и очень страшно. Но у нас сегодня отвечает за Толстого Олег. Вот его я и подставлю под, так сказать. Ну, а кого еще поставить, как не друга под Льва Николаевича Толстого? Пускай он, в общем-то, весь мощь его интеллекта сегодня отражает во всей красе. Вот скажи-ка, Олег, а как ты относишься к позднему творчеству Толстого?
К Толстому сложно как-то относиться. Толстой — это настолько самодостаточное и мощное явление. Это, если сравнивать в размерах кораблей, то Толстой...
Уже страшно, слушай.
Это звезда смерти и «Звездных войн». Это вот сносит планеты одним своим взглядом. И человек, по сравнению с ним, какая-то песчинка, атом.
Да.
И... пытаться анализировать или что-то говорить об этой глыбе, знаешь, как это, все равно, что говорить о метели. Толстой — это что-то стихийное, как лавина. Такой, вот что я думаю об этой лавине? Вот и различаю я в ней раннюю стадию лавины, позднюю стадию лавины.
Остановись, Олег, остановись. Понесло прям какие-то природные катаклизмы. Мы говорим о позднем Толстом, в общем-то. Поэтому давай, остановись. И как-то немножко перейди из категории аллегорий и метафор. Вот снизойди ты к нам грешным и поговори с нами о человеке Толстом, о писателе Толстом. А не только о мыслителе Толстом, скажем так. Хотя, в общем, я думаю, что вообще позднего Толстого очень сложно отделить мыслителя Толстого от писателя Толстого. Хотя есть, ты знаешь, вот в том же самом литературоведении есть специалисты, критики, которые как раз настаивают на отделении писателя Толстого, писателя Толстого, мыслителя Толстого, да?
Ну, тут, опять же, вот эта вот вечная проблема писателя, художника, поэта, который создает некую личность, и как потом эта личность, им созданная, от имени которой он пишет, соотносится с его личностью, как он есть, вещь для всех и вещь для себя, как бы, вещь в себе. Вот это вопрос большой. И в случае с Толстым, да, он великий художник, он человек, который из своей жизни создал произведение искусства, он, ну, слово «акционист» может быть не совсем подходит, хотя, если так подумать, то
но почему нет?
Взять плуг и пойти босиком, значит, пахать землю, это, в общем-то, акционизм.
Не, ну, как бы Толстой...
В категориях современного искусства.
На мой как раз взгляд, Толстой... увлекался такими вещами, как акции, да, он публично разводился со всеми инстанциями, социальными инстанциями. Сначала он воевал с церковью, да, потом он начал воевать, ну, то есть с официальной церковью, я имею в виду, да, и потом он начал воевать вообще с искусством, литературой, потом вообще со всей цивилизацией. И, собственно говоря, он же номинировался на Нобелевскую премию в самом ее начале, в 1901 году, если я не ошибаюсь, если не в 1900-м. В 1900 году.
Да, это было бы логично.
Но, в принципе, все-таки в 1901 году Теодор Мommsen когда получил. Mm-hmm. Мommsen-то дали, просто чтобы не давать Толстому. Ну, представь себе, Толстой и Мommsen. Вот.
Ну, Мommsen тоже глыбище та еще.
Да какая глыбище, скажи мне? Ну, кто сейчас Теодора Мommsena помнит? И даже специалисты к Мommsen фактически не обращаются.
Я помню, но я не читал. То есть я знаю о нем. Да.
Как бы, это история, которую писал про римскую, причем не империю, а республику. Он специалист по Римской республике. И, в общем, сегодня даже специалисты, мне кажется, Мommsen так упоминает кратко.
Историки бывают настолько важными, настолько культурно значимыми, как Томас Карлайль, как Ключевский, что это все-таки
скажем честно, скажем научная. Честно, Теодор Мommsen, да, ну, сильно не Ключевский, да?
Ну, вот, хорошо, я тут...
Если, ну, там, спросить, да, понятно, что сейчас и Ключевского еще могут не вспомнить, что странно, да, вот, но, понятно, что все равно Теодор Мommsen, фигура Теодора Мommsena и фигура Толстого – это неравноценные фигуры.
Ну, да.
И причем соглашусь. Нужно говорить, что в начале 20 века фигура Толстого, она действительно приобретает мировой масштаб. То есть вот в начало, конец 19-го, в начало 20 века в основном, да, потому что то, что пишет Толстой как мыслитель,
он поступает.
Да, и мыслитель, и уже потом как писатель, ну, конечно же, сыграл роль и Крейцера соната, который вызвал какую-то такую лавину, да, возмущение, лавину какого-то фанфиков, там было написано около 50 фанфиков, ну, как бы человек, мы бы назвали это фанфики, да, ответа Толстому, да, встают на сторону Толстого, Лесков, Чехов, Куприн защищает Толстого, да, Куприн пишет рассказ «Анафема», из-за которого последний том его «Собрание сочинений» изымает из продажи. Да?
Да. Вот, кстати, опять же говоря о портрете школьном, у нас портрет — это что-то такое классик, незыблемый.
Ну да, да.
А
да,
он был скандальным человек, ну, скандальной фигурой,
да, конечно,
вокруг
конечно.
Которой ломались копья, вокруг которым спорили, который был очень живым, остро реагирующим, сам себе противоречащим человеком. Но, если уж говорить так вот о позднем Толстом, конечно, это такое, ну, морализаторство, можно сказать. Да, иногда такое очень лобовое, прямолинейное, особенно там в сказках, ну, зачастую в статьях. Вот это правильно. Серьезность, совершенно дикая серьезность, просто какая-то вот запредельная серьезность. И в то же время... Вот в чем, наверное, такая фишка Толстого, его начинаешь очень сильно ценить с возрастом. То есть сам, когда вот приближаешься к этому возрасту зрелого Толстого, начинаешь как-то по-другому на него смотреть. Когда ты его читаешь в юности, тебе кажется, что это все скучное, невыносимое, какое-то вот действительно унылое. А потом, с годами, начинаешь ценить его вот эту вот масштабность, его силу, его... умение говорить о самых серьезных вещах и говорить интересно. Его как, именно как мыслителя, который он пишет и он думает, и ты следишь за ходом его мысли и понимаешь его мысль. И я когда читал, пытался читать Толстого в детстве, в молодости, и когда читал Толстого сейчас, это, знаешь, как два разных Толстых у меня было. Ну, по моему личному опыту.
Ну вот смотри, есть у меня такая идея, довольно спорная, может быть, да, что все-таки, скажем, Толстой, что мне нравится в Толстом, да, что мне нравится в таких живых классиках, да, например, там, в том же самом Достоевском и Толстом. Понятно, что Толстой и Достоевский, их, ну, нельзя разорвать, несмотря на то, что они не встречались друг с другом, да. Ну, и Достоевский признавал величие Толстого, он вообще считал, что «Анна Каренина» — это великий русский роман о русской женщине, да? Величайший.
Тут, знаешь, если ты сам писатель, и вообще, ну, ты если сам пытался на это писать, то ты можешь оценить просто вот масштаб, мастерство. Ну,
конечно, да, гений, безусловно, да. И, конечно же, «Война и мир» и «Анна Каренина» — это те романы, которые, ну, во-первых, да, всколыхнули общественность, и уже там после севастопольских рассказов, да, такой заявки Толстого, угу. да, вдруг показывают, что ну вот, вот он, да, ну вот гений среди нас. Ну, что да. тут сделаешь? Гений да. среди нас. Не зря, собственно, братья Карамазовы задумывались Достоевским, как, ну, как бы сказать своеобразный ответ Толстому не сказать, да, но все-таки в некотором роде он как бы вдохновился написать такую русскую духовную эпопею, как Толстой написал «Войну и мир», да? Да. То есть он написал такую вот просто историческую эпопею, да, можно сказать, нравственную, духовную эпопею в чем-то, да, вот там все-таки там искание Пьера Безухова, да, и так далее, то, ну, братья Карамазовы, это, конечно же, духовная эпопея, русская духовная эпопея, и тут, ну, действительно, ничего не скажешь, тем более, что вот, задумки-то были у Достоевского не на один роман, да,
вот, ну, вот минимум, да, на два. Конечно, самое, наверное, огромное несчастье русской литературы то, что Достоевский не закончил «Братьев Карамазовых».
Да, и все-таки, мне кажется, вот творчество Толстого, чем Толстой мне нравится, тем, что он живой человек, да, да. То есть вот часто из каких-то классиков, из того же Горького, он тоже, кстати, довольно живой человек, очень неприятный, нужно сказать, если читать, да, воспоминания, читать там переписку и так далее. Вот, но живой такой весь. Вот,
в литературной прям. Среде приятный человек, как белая ворона.
Это да, согласен я с тобой. В основном были не очень приятные люди. Но при этом, ну, действительно, например, Грин был очень мрачным, да, в жизни, и при этом невероятно, с невероятно сложной судьбой, да, Александр Степанович Грин, конечно. Вот. Но если говорить про Толстого, то мне кажется, вот как раз трансформации Толстого человека очень хорошо видны по его прозе. Да? Да. Вот то, что его беспокоит, он как бы... Вот мне кажется, Толстой — это первый русский писатель, который понял, может быть, еще Достоевский, который, ну, не очень любил вот эту всю эту психологию и терапию, да, вот, зарождавшуюся тогда. Да? А Толстой как раз очень увлекался этим делом. Да? Он даже как бы говорил о психологичности, о психологических приемах. Да? В частности, когда писал «Отца Сергия», да? Вот он даже замечал о том, что он должен отразить психологические сломы своего героя, психологический этап развития, скажем, да, своего героя. Да,
перемены.
Да, психологические перемены, да. Вот, то по Толстому видно вот его трансформация, его взглядов, да, и мы так или иначе, Толстой так или иначе, в того или иного героя отражает взгляды Толстого, да, там можно там вспомнить Левина, да, или Левина, в общем, вот в толстоведении его принято называть Левин, да, Ваня Каренин, Левин, конечно, да, в романе, когда ты читаешь. Можно смотреть там на Пьера Безухова, да, в «Войне и мире», да. Понятно, что мы будем читать, главный герой граф Нехлюдов, да, в «Воскресенье», да, в последнем большом романе. Вот, конечно же, ты читаешь «Крейцеровую сонату», и главный герой «Крейцеровой сонаты», вот, это отражает в ней многие идеи Толстого, да, то есть нельзя, конечно, ассоциировать все-таки главных героев с Толстым, да, но все-таки носители некоторых идей были, да, и «Отец Сергий», наверное, одна из самых, на мой взгляд, вот, чтобы понять позднего Толстого, «Отец Сергий» — это самое важное произведение. Ну,
конечно, конечно. Да. Которому, собственно, судьба Толстого отразилась.
Ну. Да, и судьба Толстого, и, собственно...
С его вот этим последним бегством.
Да, и, собственно, Толстой, в общем-то, таким образом готовил свой собственный последний побег из Ясной Поляны, да. Вот то, что там Павел Басинский взял в название своей книги о Толстом, «Бегство из рая», да, по-моему, она первая как раз книга о Толстом, которую он написал, если я не ошибаюсь. Вот, «Лев Толстой. Бегство из рая», да. И это действительно очень, очень важно, да, потому что без этой книги, без этой повести, многие считают ее неоконченной повестью, ну, на самом деле Толстой ее не считал законченной, да. Вот. Да. Да, она закончена, то есть вот если ее читать, сюжет ее закончен, да, Он действительно очень много над ней работал, действительно много работал, но вот как бы насчет законченности, незаконченности этой повести есть, скажем, такие разные мнения, да, все-таки. Но мы читаем как законченное произведение, да, сюжет завершен, в общем-то, мы видим все сюжетные ходы, да, мы видим героя в разных ситуациях, и мы видим, собственно, к чему это привело. Да.
Ну да, развязка, в общем-то, вполне понятная, однозначная, и выдает, да, какую-то потаенную мечту самого Толстого. Поэтому такое впечатление, такого искреннего высказывания.
Вот скажи мне, а почему все-таки повесть «Отец Сергий», на мой взгляд, она менее скандальна по содержанию, потому что, ну, чем, например, «Крейцера соната», да? Угу. «Крейцера соната» прямо это... Толстой вообще, мне кажется, Толстой, чем вот величие этого писателя, несмотря на то, что ты знаешь мое своеобразное отношение к Толстому, да? Вот я, например, не люблю «Крейцера сонату», но я ее читал столько больше, чем я читал все остальное Толстого. Да? «Крейцера сонату», наверное, мне приходится перечитывать по роду своей деятельности, в общем-то, ну, достаточно количество раз. То есть я как минимум 10 раз ее перечитал, да, «Крейцера сонату». «Отца Сергия» меньше, там, раз 5 или, ну, раз 5-6 я перечитал. Вот последний раз я перечитал как раз перед нашим эфиром. А что читать? Там это достаточно короткая повесть, она быстро читается, буквально за час ее можно прочитать, там, если не торопиться, за вечер спокойно прочитать, да? Вот. Но при этом вот она менее скандальна. «Отец Сергий» менее скандальная вещь. То есть там в «Крейцер сонате» гораздо более такие жесткие вопросы он ставит. Вопрос гендерной революции, да, вопрос вообще сексуальности человеческой. Ну, такое впечатление, что в чем гениальность Толстого? В том, что он все эти вопросы, которые в 20 век будет калашматить, да, вот людей, общества, он поднимает в своей повести. И самое интересное, в своей повести «Крейцер соната» самое интересное, что эта повесть с ее вопросами, казалось бы, заданным Толстым, да, вот в конце 19-го, начало 20 века, да, она не перестает быть актуальной до сих пор, да, то есть вот вопрос семьи,
конечно,
для чего семья, да, вопрос сексуальности мужчины и женщины, да, вопрос взаимоотношений мужа и жены, да, вопрос вот, вопрос, ну, как бы торговли мужчин, скажем, женщинами в обществе, да.
Да, я бы сказал, что, в общем-то, любое произведение вот из таких крупных, ну, может, там, если мы детские сказки уберем, окей, но «Воскресенье», что потеряло свою актуальность.
И не потерял, все-таки, ну, смотри, все равно как такой резонанс, который вызвал «Крейцера соната»,
ну, резонанс, конечно, да, я понимаю, да.
Не вызвал ни одно произведение Толстого, что печально, да, мне лично, потому что, и на мой взгляд, «Воскресенье» стоит гораздо более пристального внимания, да, читательского. Да. Да. Я вообще ставлю «Воскресенье», вот, да простят меня все любители Толстого, как бы выше. «Анна Каренина», безусловно, шедевр. Я не принижаю достоинств, литературных достоинств. Действительно, это величайший роман. Да? «Анна Каренина», «Война и мир» — это величайшие романы в мировой литературе.
Да, но они именно мастерские.
Да, вот минус «Воскресенье», да, сразу видно, что Толстой жертвует
идеями,
художественностью, жертвует ради философии, ради религиозных идей, да, ради своего публицистического высказывания. Тут я согласен. Да? Но вот он-то этим и не интересен, что при всем при этом, мне кажется, «Воскресенье» это как раз попытка художественного высказывания мыслителя Толстого. И это здорово. И вот «Отец Сергий» тоже это попытка высказывания. Ведь, ну, когда написан «Отец Сергий»? «Отец Сергий» написан в 1889 году, он начал писать, 10 лет он его писал.
Да, да.
Да, и это... он, в общем-то, при жизни не был опубликован, был какой-то кусочек такой небольшой, там буквально там первая страничка, да, там была опубликована с «Отца Сергия», что Толстой пишет там новый роман, да. Угу. Вот. А он в 1911 году, да, да, был опубликован впервые, в общем-то. И понятно, что уже умер Толстой, и поэтому, ну, и такой скандальности-то не было, да, то есть, в общем, если был бы жив Толстой, может быть, еще как-то вот начали опять задавать вопросы, да.
Ну, тут опять же, смотря в какой среде, все-таки для православия, для людей, связанных тем или иным образом с православием. «Отец Сергий» остается очень скандальным произведением.
Конечно,
и очень спорным, и, может быть, даже одним из, ну, может быть, даже самым спорным у Толстого.
Да, я согласен, да, здесь, ну, согласен, что если ты православный христианин, или если ты просто христианин, да, то mm-hmm. идея, которую Толстой, в общем-то, продвигает, или идея, которую использует, которую пропагандирует, даже так можно сказать, Толстой в повести «Отец Сергий», достаточно небольшой повести, они действительно могут вызвать какой-то такой диспут. А что может оттолкнуть
потому что,
вообще?
Да, многие православные воспринимают это как обличение или даже насмехательство над идеей монашества, над идеей старчества. Видят в этом, вот да, видят непонимание Толстым вообще самой идеи монашества.
Ну, то, что Толстой не понимал идею монашества, ну, как бы мне лично понятно, да, ну, то есть, вот ну, видишь, в смысле да. понятно, это видно, то, что Толстой не понимал идеи монашества, да,
да.
то есть, вот, для него как раз в этом смысле Достоевский гораздо более понимал идею монашества, чем Толстой.
При этом мы вот... Может быть, ну, опять же, в силу нашего происхождения и воспитания, не всегда до конца понимаем, насколько для православных вот этот круг идей, связанных с монашеством и старчеством, насколько он существенен. Я сам этого не понимал до тех пор, пока не познакомился лично, вот, когда учился в литературном институте, с людьми, которые, вот они прям вот, как сказать, они погружены в это. Для них это... существенная, огромная часть жизни. Они ездят в те или иные монастыри, они друг с другом дискутируют, какой старец, ну, круче, наверное, неправильное слово, но какое вот для них важнее. И я так понял, что тоже там очень-очень разное, что а вот этот старец, нет, он неправильный, вот этот правильный. И ты понимаешь, что да, это для людей, которые погружены в эту атмосферу, для них, конечно, отец Сергий – это такой прям вот вызов их базовым ценностям, их базовому представлению о правильном и неправильном.
Но все-таки нужно сказать, что это определенный такой узкий процент читательской аудитории, да, как бы мы говорим о более широкой читательской аудитории. Но давай тогда перейдем, вот раз уж мы так столько много проговорили про «Отца Сергия». «Отец Сергий», кстати, это тот самый фильм, который, во-первых, очень рано экранизирован, да? Да. По-моему, Протазанов первая экранизация.
Ну, какая-то там немая. Прям вот-вот, да.
Да, не, вот, вот. Вот еще немого, времен немого кино протазановское, если я не ошибаюсь, и называют его лучшим, как бы, фильмом Протазанова, «Отец Сергий». И, конечно же, 78-й год, по-моему. Значит, экранизация, где отца Сергия играет Федор Бондарчук, там даже Басов играет одну из ролей эпизодически, да? То есть там, в общем, такое довольно мощное. И это высказывание довольно интересное, да, о вот этом повести Толстого. Мне там много чего не хватает, если честно, да. Понятно, что это такой очень своеобразный взгляд на как бы повесть Толстого, но все-таки.
Ну, тут опять же надо заметить, что повесть Толстого можно очень по-разному трактовать. Вот, вот это
ну, да, самое толковое. Давай хотя бы расскажем, в чем, в общем-то, основной сюжет повести Толстого, «Отец Сергий», что там происходит с главным героем и в чем, собственно говоря, конфликт этой повести.
Если вкратце, молодой человек, дворянин, офицер, очень такой горячий, гордый.
Степан Касацкий.
Он
Касацкий, да.
Хочет войти в еще более высокие круги аристократические и с этой целью жениться на графине Марии, который ему очень нравится, которому симпатично, все идет к свадьбе. И тут он узнает совершенно неожиданную для него новость, что она была любовницей царя Николая I. И это прямо вот вышибает его, просто вот заставляет его полностью пересмотреть всю картину мира. Потому что у него еще проблема в том, что он еще и очень сильно любит царя Николая I. Это прям такая вот страсть. И то, что, во-первых, его кумир вот так вот пал в его глазах, и другой его кумир вот это вот, его невеста, пали одновременно. То есть у него случилось такое одновременное крушение идеалов. И он уходит в монастырь, становится монахом.
Ну, нужно еще сказать, что он не просто был каким-то рядовым офицером, да, А это очень целеустремленный. Степан Касацкий был очень целеустремленный. Это человек из аристократической семьи,
да,
близкий к двору. Очень тщеславный. Он очень целеустремленный.
Очень умный.
Очень умный, да. При этом он, значит, он выдевает, там, если ему, он видит, что ему нужны танцы, он там хочет совершенстве овладеть танцами, да. Он понимает, что у него слишком маленький такой образовательный бэкграунд, как бы сейчас сказали, да, и он начинает много читать, заниматься самообразованием, то есть он очень целеустремленный человек.
Достигает успеха. Вот бывают такие люди, которые вот за что они не берутся, у них прям вот все прекрасно получается. И вот он один из таких людей. И в затворничестве он там живет много, ну, несколько лет, он усердно молится, он вот в этой среде варится. Потом там случайно, узнав о том, что вот такой блестящий аристократ живет здесь, приезжает молодая девушка, женщина пытается его соблазнить, причем наспор. Какое-то странноватое дворянское развлечение. Но он не поддается, он отрубает себе палец. Он
графиня прям... Маковкина, да, то есть там и... такая довольно своеобразная дама, да?
Да.
Это такая фам-фаталь такая. Вот.
Ну, пытающийся играть фам-фаталь,
да,
скорее.
Ну, да, там видно, что вокруг нее... Это очень интересно, как Толстой все это описывает, да, вот эту всю историю. Ну, да,
да,
может, вернемся к ней.
Замечательно то, что он делает очень кратко. То есть вот...
Но при этом ты очень яркую картину рисуешь.
Вот, вот да. Прям вот сжатая, никаких вот этих вот многокилометровых флешбеков от субъекта. Все очень коротко, но все невероятно прям четко прям рисуется. Ну,
видно, что очень многое Толстой убирал по ходу,
да,
работы.
Да,
вот. Там видна работа Толстого, редактора очень сильно.
Он,
да,
сушил этот текст явно, даже не знаю, с кем его сравнить, вот. Ну, редко кто может вот так вот прям работать над текстом.
Ну да, после такого полемичного, но очень публицистического текста, как «Крейцерова соната», да,
да.
Отец Сергий выглядит очень выгодно, да, угу, как с художественной точки зрения, да.
Да, он такой модернистский уже, вот он прям...
Да-да-да,
вот,
согласен.
Он модернистский в том плане, что вот эта вот краткость, вот эта лаконичность и глубина образов одновременно.
Такое впечатление, что Толстой сам наступал на горле своей песни, да. Да, то есть он заставлял себя быть более кратким, заставлял себя быть более емким, что, на мой взгляд, пошло только на пользу, конечно, повести.
Да, и такое впечатление, что читаешь книгу 20-х годов, вот в 20-е уже научились, да, русской литературе так писать. Тоже, мне кажется, во многом под влиянием Толстого.
Да, да, да.
Безусловно.
Безусловно, согласен.
Итак, возвращаемся.
Да.
О Толстом можно говорить бесконечно. Итак, после вот этого случая слава отца Сергия распространяется, он приобретает популярность, к нему приходят люди, в нем обнаруживается дар целительства, то есть он действительно вот по его молитве...
Которому он тяготиться нужно, на самом деле, да?
Он начинает всем этим довольно скоро тяготиться, потому что вокруг него вот эта вот движуха, люди, которых он не очень-то любит, так скажем, которых он слишком хорошо разбирается.
Угу.
Он хорошо понимает людей, и это его проклятие. В этом его грех, что ему тяжело принять людей такими, какими он есть. Он слишком хорошо видит их недостатки, и свои недостатки тоже. И он видит в себе вот этот недостаток, что он слишком хорошо видит недостатки других. И видит, как его затворническая жизнь, она превращается в жизнь публичную, какое там соблюдение постов и молитвы, ему просто не до этого, он слишком популярен, он такая звезда. Угу. Это же еще история взлета и падения поп-звезды. Собственно, я думаю, тоже из-за чего православные так несколько, скрипя сердце, относятся к этому произведению. Итак, но с ним происходит падение. Падение, связанное со сферой сексуального, он разочаровывается в себе, разочаровывается, ну, в своей жизни.
Похоть — это очень важный, скажем, важная тема позднего Толстого, да, да, и не только позднего Толстого.
А тут же еще интересно то, что он, в принципе-то, следует канонам житийной литературы. И действительно, в житиях вот и грех похоти, и обращение к греху похоти в житийной литературе, он такой, это, ну, считается одним из самых страшных грехов и одним из самых описываемых грехов. И с таким вот соблазном, которому немногие могут противостоять. И, насколько я понимаю, в житийной литературе тоже встречаются такие элементы, что праведник из-за греха похоти теряет свою праведность. То есть Толстой тут следует в русле классической житийской литературы. Итак, отец Сергий разочаровывается, уходит из монастыря, отправляется к своей давней знакомой просить у нее прощения за то, что с ним...
У него там родственница, если не ошибаюсь, Дания. Очень... Он считал ее такой глупой, простой и недалекой. Да?
Да. Он понимает, что на самом деле она действительно такая женщина простая, но она в чем-то выполняет больше служения. Она больше служит ближним своим, чем тот самый отец Сергий. Ну, как он это видит. Для него вообще все, что вокруг него, становится таким поводом для самообличения. И он уходит странствовать, проповедовать Евангелие, так сказать, вне стен церкви. Его отправляют в Сибирь как бродягу. Ну, в общем, прям спойлером, я не знаю.
Да-да-да, ну, там хотя... спойлер-то, что уж тут. Да.
Где он живет простой жизнью, работает, учит детей, ходит за больными. И такой вот простой, неизвестной жизнью обычного человека.
Ну да, вот мы видим, собственно говоря, такую трансформацию, духовную трансформацию героя Толстого. Да? Понятно,
несколько
что...
Несколько этапов.
Да, несколько этапов. И вот первое, что у меня вопрос, какой у меня в этой связи есть, да, насколько Толстой отражает самого себя, свои идеи в, собственно, в своем герое Степане Касацком?
Ну, во-первых, вот это стремление к самокопанию. Сергия. Вот это стремление постоянно себя рассматривать, видеть в себе недостатки. Для Толстого очень-очень болезненная тема. Вот уж кто у нас любил самомучительствовать в себя в нравственном отношении, это вот Лев Николаевич Толстой. Его вот это вот ощущение того, что его окружают какие-то странные, глупые и бестолковые люди, которые все время что-то хотят, которые в нем видят, о, звезду. Это же тоже, тоже отражение.
Ну, это, кстати, вот мне кажется, это как раз очень важный момент, да, потому что ты в своем рассказе о сюжете повести, на мой взгляд, один из самых, ну, как бы там неважных эпизодов нету, да, там каждый эпизод очень важен, да, очень важный эпизод опустил. Это его служение, монашеское служение при... столичном, в одном из столичных монастырей, да?
Да.
И там есть очень интересный, значит, эпизод, когда настоятель монастыря вызывает его, а у него там, там пост, молитва, да, он его вызывает, потому что с ним хочет поговорить его бывший, значит, его бывший начальник, его полковой командир, да, значит, и он, значит, приходит, и он, ну, как оторопел, зачем меня отрывать ради того, чтобы, так сказать, почтить уважением, ну, такого гостя, да, то есть он видит, что и здесь, в монастыре, куда он ушел, да, вот, служить Господу, да, вот, молитвой, постом, смиряя плоть свою, тут те же самые, те же самые почитания чинов, то же самое идолопоклонство перед людьми.
С одной стороны, а с другой стороны такая демонстрация, ну, прям крайнего эгоцентризма персонажа.
Да,
вот
согласен.
Это вот думаю только о себе, о своем спасении и больше ни о ком. Хотя вот приезжает твой старый друг, есть возможность проповедовать Евангелие.
Угу.
Вот, вот буквально вот она.
Согласен.
И он в этом, да, раскаивается тоже впоследствии. И его вот это вот желание пойти странником, рассказывать Евангелие, ну, всем, кто ему встретится по пути, оно, в общем-то, и связано с этим тоже.
Да, я соглашусь, потому что на самом деле вот интересна вот эта трансформация, ведь мы видим отца Сергия, который везде пытается быть первым,
да,
везде пытается возноситься, да?
Да.
Когда ты вначале читаешь, ты этого так явно не видишь, но Толстой все-таки очень, вот очень скупо, но очень точно это описывает, да, и когда происходит, когда он уходит в скит, да, когда уже, он сначала там, соответственно, уезжает в монастырь, там далеко, там подальше от Москвы, и от столицы, вернее, и ну, от столичных городов крупных, да, Санкт-Петербурга, Москвы, и когда освобождается келья, пещера, да, вот от умершего отшельника, он там туда попадает, он там 6 лет тоже там борется, он же не находит мира, он на самом деле, вначале его все, ну, как в монастыре, вначале все это его восхищает, а потом все, ему становится скучно. Вот это вот интересно, да? А такое вот впечатление, вот... что Толстой в принципе не понимал, что такое, скажем, духовный подвиг. Да?
А вот ты знаешь, еще вот эта тема проклятия быть лучшим, что оно его прям преследует, этого человека. За что бы он ни брался, он не хочет быть лучшим, он не хочет быть первым, он хочет быть последним. И он в том, чтобы стать последним, становится первым среди последних. Вот это вот. И ты знаешь, что ты по-другому думаешь. Потому что, ну, ты смотришь таких людей и завидуешь, и думаешь, я бы тоже вот хотел бы иметь вот эту вот способность добиваться, способность достигать результатов, способность становиться первым в чем-то. А потом, понимаешь, а вот для этих людей, для них же это кошмар. Угу. Для них это просто вот какое-то проклятие, которое их преследует, несчастье. Вот до чего же все-таки странна человеческая натура?
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, читали ли вы повесть «Отец Сергий Толстого», как вы относитесь к позднему Толстому, что вам нравится, что не нравится. Если вы читали «Отец Сергий», то как вы вообще воспринимаете фигуру главного героя отца Сергия? Я напоминаю, что «Теос Медиа» — это некоммерческий продукт, вы можете пожертвовать и поддержать наше служение. Вы можете это сделать, вы ссылочку найдете в описании к видео. Вы можете пройти по ссылочке и любую сумму пожертвовать. Благодаря, мы очень рады, что вы с нами. Благодаря вашей помощи еще больше людей могут увидеть и услышать наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. Напоминаю, что мы сегодня с Олегом Комараковым, с писателем Олегом Комараковым, говорим о повести «Отец Сергий» Льва Николаевича Толстого. Да, и пробуем разобраться. Вот религиозные взгляды Толстого. Вот к чему, значит, я уже не буду описывать вот этот арзамасский ужас Толстого, который описан в литературе много, да, и про который много говорят толстоведы, да, и исследователи творчества Толстого, да, это вот тот самый, когда Толстой был на пике, он популярен, он же там автор, значит, известного романа, он богатый, ну, помещик, у него счастливый брак, семья, в общем, дети.
Он первый,
да, вот что. И вдруг он там едет, чтобы покупать имение, вот в Арзамасе, в гостинице, испытывает вот этот дикий ужас, да, не понимает, от чего. А потом как бы Толстой разбирается в этом. Он дико боится смерти. Да?
Да.
И вот как эта личность Толстого, которая, кстати, отражается в отце Сергии. Да? Толстой хочет победить этот страх смерти. Он не желает жить с этим страхом смерти. И вот он начинает искать. Вот к чему все-таки приводят религиозные поиски Толстого? Ведь это, ну, довольно... У него он переживает ведь период увлечения православием, он начинает воцерковляться. Да. И потом вдруг, ну, не вдруг, постепенно все-таки, да, приходит к недовольству тем, что он видит в церкви, в русской православной церкви.
Да, ритуализацию, формализм. Ну, вот эти мирские, слишком много мирского он видит. И это тоже, кстати, проблема, которую вот православные обвиняют, что он слишком уж много видит недостатков, а не видит преимуществ. Но вопрос, да, вопрос же, как изменить себя? Это же тоже известная тема, да, что вот последнее бегство, это бегство не от, там, не от жены, не от проблем, это бегство от смерти. Это попытка измениться, попытка стать новым человеком, которого смерть придет в Ясную Поляну, нет, а там нет, да? Толстого. Нету.
Мне кажется, что здесь я согласен с, например, с Павлом Басинским, который считает, что это не бегство, не столько даже бегство от жены и семьи, да, конечно, и от жены, и от семьи, потому что она часть этого, да. Толстой бежит от образа Толстого, который он сам же и создал, но при этом он начал тяготиться им, потому что люди стали требовать соответствия образу гуру, учителя, и он начинает тяготиться этим.
Да, ну, причем у всех еще и разное представление о том, каким он должен быть. И вот эти его посетители бесконечные, которые его с годами все больше и больше раздражают, эти его поклонники, А толстовцы, это вообще, наверное, какое-то было проклятие для Толстого.
Ну
просто.
Да, да. Лесков, кстати сказать, очень любивший Толстого и тоже, ну, испытывавший там в последний период своей жизни критическое восприятие, да, mm-hmm. вот церкви, ну, православной церкви, да, он очень любил Толстого и терпеть не мог толстовцев, да, то есть вот он и прямо говорил, ну, Лесков вообще всегда шел против, да, всего, против мейнстрима любого, он был, ну, в общем, мне кажется, персоной нон-грата во всех, и среди правых, и среди левых, в общем, да, абсолютно, да, да. Да, поэтому он и здесь, в общем-то, Толстому прямо говорил, вот ты великий, да, ты действительно великий писатель, но все, вся та шушера, которая тебя окружает, это вообще какой-то ужас. Да?
А вот эта проблема, что вот если человек великий становится, вокруг него действительно образуется какая-то такая вот, ну, секта, не секта, а какой-то такой культ.
Культ, культ.
И, кстати, согласен. Вот в отце Сергия это прям очень хорошо видно, что это такое вот язычество новое, что
да.
Сергий, он не просто старец, он идол для этих людей. Они приходят помолиться не Богу, они приходят помолиться ему, они не Бога ищут, а вот ищут вот этого...
Скорее, не помолиться ему, а, значит, приобщиться к его
использовать
чуду,
его.
Да, использовать его. Здесь, мне кажется, очень важно, знаешь, поговорить о двух персонажах, великих персонажах великой русской литературы. Это, собственно, отец Сергий, Льва Николаевича Толстого, и старец Зосима, да, в «Братьях Карамазовых». Ведь mm-hmm. это близнецы. То есть это, если посмотреть на жизнь, да, этих двух скажем, православных святых или там православных старцев, да,
да,
они, похожи. Это почти зеркальное отражение, да, то есть mm-hmm. тоже красавец военный, из хорошей семьи, богатый,
умный, талантливый,
я про старца Зосиму, да, говорю,
да,
вдруг в своей карьере уходит, значит, увольняется, он не хочет, да, он отказывается принимать участие в дуэли, да, значит, просит прощения у своего оппонента, да, и фактически там начинает у кучера там просить прощения, покаяния у кучера, уходит в монастырь, становится старцем. Но ведь в чем разница между отцом Сергием и старцем Зосимой?
Очень легко. Старец Зосима, он улыбается, и он даже смеется иногда. А вот представить себе отца Сергия улыбающимся, и тем более смеющимся...
Очень сложно, да, согласен.
Да вообще невозможно. Это человек с каменным лицом и с каким-то вот, ну, с каменным сердцем даже во многом, который он прекрасно осознает, вот эту свою каменность.
Вот интересно, мне кажется, здесь Достоевский и Толстой как раз выступают такими писателями-антагонистами друг друга, да. Если Достоевский показывает действительно, как бы, что духовность, она не в... Ведь старец Зосима прекрасно понимает вот это вот статус старчества, статус угу. вот, что к тебе приходит, он не тяготится, потому что...
У него есть ирония, он иронично это осознает.
Да, он, во-первых, он действительно очень скептично смотрит на самого себя, да, угу. но не скептично самокопательно, а вот по-христиански смиренно, да, то есть он, да. он ну, как бы с юмором относится к себе, и он легко, как тебе сказать, легко смиряется, нельзя сказать, но все-таки у него это смирение естественное, да, он может встать перед Митей Карамазовым на колени и просить у него прощения. С чего бы старцу просить прощения у Мити Карамазова, который да. никто ни во что не ставит, там, да, считает, что это распутник и грешник, и вдруг старец становится перед ним на колени. То есть вот, и при этом отец Сергий, да, который даже когда он в искушении, да, угу. С вот этой дамой, да, Маковкиной, да, он отрубает себе палец. Ты понимаешь, что он отрубил себе палец? Это прямая цитата из «Жития про Протопопа Аввакума», да? Да. Где он описывает, как его соблазнял купчиха и как он себя наказывал розгой. Там, он не отрубал себе палец, да?
Ну,
то есть, ну, понятно, но что это житийная
литература,
такая,
да. это стандартный да. ход, он много где встречается.
Да, да. Ну, физическое наказание, которое, самонаказание, которое тебя отвлекает от греха похоти, да?
Ну и вторая черта. У старца Зосимы есть ученик, есть Алёша, есть какие-то близкие люди, его друзья.
Да, согласен. Да.
Отца Сергия вообще никого нет.
И
он
плюс,
какой-то прям одиночка.
Да, есть, есть противники, есть ярые противники. Отец Ферапонту, старца Зосимы. Да,
да?
Вот такой
да.
антагонист как раз старца Зосимы, да? Да. Который везде видит бесов. Но здесь очень важно, у старца Зосимы есть любовь к людям.
Да.
А ты знаешь, вот несмотря на то, что Толстой как бы подводит своего героя к тому, что он начинает служить людям, но я не вижу до конца, я не вижу там любви к людям.
Да.
Самовольное смирение вижу. И вот мне кажется, что Толстой сводит христианскую жизнь, вообще религиозную, духовную жизнь, он сводит до... то есть он как бы бежит от религиозного обряда, молитвы, посты, да, вот служение в церкви, такое mm-hmm. какое-то монашество, и он считает, что христианство должно быть религией поступка, да?
Да, служение людям.
Служение людям. Но для чего служить людям-то? Я не вижу, что Сергий любит людей.
Знаешь, у кого-то тоже из православных насчет отца Сергия очень хорошее замечание, говорит, в этой повести нигде нет Христа.
Согласен.
Вот очень точное замечание, прям
согласен,
вот в точку.
Согласен, да. И ведь и это, ну, это очень специфично для Толстого, да? Толстой очень уважал Христа, но он не видел в нем Бога, он не признал
да,
в нем Бога.
Да.
И нужно просто помнить, что Толстой, кстати сказать, он до конца жизни очень любил этого философа. Он был, скажем, последователем известного французского философа-просветителя Жан-Жак Руссо, угу. да? А Жан-Жак Руссо, одну из основ его учения, он, например, считал, что цивилизация — это грех, да, это, да, вот такая, да, это да, порог. Да. И человек должен вернуться к своему естественному состоянию, то есть к дикому состоянию,
простой,
естественного человека.
Простой жизни.
Да, вот этот простодушный, вольтеровский простодушный, да. И вот, ну, ты понимаешь, что, собственно говоря, уход в народ Толстого — это обычный руссоизм, да.
Ну, может, не совсем обычный, но...
Ну, да, такое очень с налетом графа Льва Николаевича.
В том же ключе. Тут, знаешь, тут есть два важных аспекта. Первый, то, что странничество – это, в принципе, вещь традиционная для русского православия. Есть вот это, что бросил все и отправился странником по Руси Великой. А второе, то, что вопрос, конечно, если все вот так вот все бросят и уйдут, тоже работать будет. Вечный вопрос тоже. Потому что Толстого вот это вот...
А Толстого это вопросы не заботят. А-а-а. Ты знаешь, когда ему задали вопрос, он говорит, что вот вообще ну, секс — это грех, да?
Угу.
Интимные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, значит, мужчина — похотливое животное, а женщина, значит, манипулянт. Да, вот она становится глупой просто и этими детьми манипулирует, mm-hmm. да, и говорят, что если убрать это, будет все замечательно. Mm-hmm. Тогда его стали спрашивать, Лев Николаевич, а как же дети-то будут рождаться-то, как род-то будет продолжаться? Лев Николаевич, просто гениальная фраза, Бог усмотрит.
Ага. Ну, вот это вот вечное, да, вот мы все пойдем пахать поля, а кто же вам будет этот самый плуг-то делать? Ну, такой нормальный плуг, не такой вот, то, что там в кузнице сковали, не пойми что, а нормальное, вот что-то нормальное, производственное. Да, вот это вот проблема, возврат к такому вот натуральному хозяйству, с чем сталкиваются многие дауншифтеры уже в наше время, он, в общем-то, тоже имеет свои минусы и свои недостатки.
Вот как раз, мне кажется, давай ну, немножко уже подведем итоги, время наше вот подходит к концу. Повесть Льва Толстого «Отец Сергий». Вот я читал очень много действительно материалов, там, угу. как «Отец Сергий», как повесть о христианском аскетизме, угу. об отречении от себя. Действительно, отец Сергий как бы отрекается от себя. Да? То
да.
есть вот он отрекается от себя, растворяется, он действительно растворяется до того, что его, он там униженный, он mm-hmm. лишается вообще, даже никто не может вспомнить
ни
его
имени.
Да, да.
Да, да.
Это очень, кстати, пересекается с чеховским архиереем. Да?
Mm-hmm.
В конце тоже никто не может вспомнить, как его звали, да? Что, и что из-за архиереи существовал.
Да.
И все-таки это путь смиренного служения христианина или нет, на твой взгляд?
Вот ты знаешь, вот действительно тут такой вопрос, который не так просто ответить. Мне кажется, в этом слишком все равно, вот что бы ни делал отец, слишком много гордыни в нем остается, все равно вот этого смирения подлинного не получается, и любви подлинной не получается. А вот как он мог бы себя изменить? Вот действительно, вот натура такая, как ты эту натуру переделаешь? Не знаю.
Ну, мне кажется, как раз отец Сергий, если подытоживать, отец Сергий — это такое христианство без силы Христовой любви.
Да.
Это христианство в делах без силы любви в этих делах.
И без силы духа, кстати.
Без силы духа, тоже, да. Вот это христианство без преображения Христова.
Да.
Это вот такое, на мой взгляд, очень рассудочное, оскопленное христианство, да, самовольное такое смиренно-мудрее, доведенное до парадокса. И в этом смысле, мне кажется, это очень важная повесть, потому что она, в общем, является каким-то важным предупреждением для верующих, да, о том, чтобы не увлекаться вот этими вещами. Да? Не то, чтобы не увлекаться добрым делом, делать добрые дела, но делать их из любви, а не потому, что ты хочешь как-то себя так особо смирить или хочешь раствориться в другом человеке. Это тоже есть в этом такая человеческая гордыня. Большое спасибо, Олег, что ты сегодня пришел. Да? Мы сегодня, мне кажется, говорили про очень важные вещи и про очень важную повесть Льва Николаевича Толстого. Каждую пятницу, дорогие друзья, мы в передаче «Эпиграф» говорим о самых важных книгах, поднимающих самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.